Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Вадим Мингалев, писатель, публицист, общественный деятель, историк, политолог. Добрый день, Вадим Юрьевич.
Добрый день.
Сегодня у нас презентация новой книги Вадима Мингалева. Владимир Мономах, великий первый русский правитель Евразии. Ну, мы когда-то о евразийстве говорили в этой студии, а за прошедшее время вышел целый цикл из нескольких книг. Ну, в частности, одна посвящена Аттиле, которого называли «Бич Божий», который, по сути дела, уничтожил уже потихоньку разваливавшуюся Римскую империю, гунны. Ну, до сих пор это вот такой собирательный образ. Гунны — это вот что-то страшное для Запада до сих пор. Что-то такое непонятное и опасное. Вторая книга была посвящена Александру Македонскому, развенчиванию исторических мифов. Ну, собственно, и про Аттилу эти мифы существуют, и про Владимира Мономаха. Чем дальше от наших дней, тем больше неточностей, несправедливостей и исторических мифов. Что вас подтолкнуло заниматься этой темой? И чем вот ваши исторические исследования, они же есть по каждому из этих трех персонажей, принципиально отличаются? Почему вы попытались связать с Евразией, великий материк, где сегодня живет более 5 миллиардов человек? Это частично Европа, частично Азия, то есть некий гибрид.
Ну, что хотелось бы сказать во всех этих вопросах, которые сейчас были заданы? Давайте определимся по Евразии, по материку. Вы знаете, кто владеет Евразией, тот владеет миром. Евразия омывается всеми океанами. Соответственно, еще в 2012 году, 12 декабря, заметьте, 12-12-12, было создано общественное движение «Открытая конфедерация евразийских народов», которое главной целью ставило непосредственно развитие экономическое, социальное. И во всей Евразии, в принципе, главный вопрос был в том, что все должно быть развиваться гармонично, что все страны евразийского континента должны иметь свою самостоятельность, чтобы вся торговля, все экономические, политические и другие непосредственно вопросы решались исключительно мирным путем. И, соответственно, сегодняшний день мы видим движение БРИКС, ШОС, которое как раз направлено именно по пути, который начинал открытая конфедерация Евразийский народ Мотокеан, который, в принципе, существует сейчас. Но мы возвращаемся именно к Евразии. Мы должны понять, откуда истоки, откуда идет этот процесс. Давайте определимся так, что на сегодняшний день, в 21-м столетии, практически руководителем Евразии, правителем Евразии, можно назвать только одного человека, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Так вот, мы определяем, что история – это не только история первобытного общинного строя, история древнего мира, средних веков и, наконец, новая, новейшая история, в которой мы сейчас находимся в современном плане, а должны понять истоки. Так вот, именно в эпоху так называемой цивилизации, в эпоху истории древнего мира, мы можем назвать только двух, а их всего было два правителя Евразии. Первым был, конечно, Александр Македонский, который совершил поход с Балканского полуострова до территории Индии. Это практически вся территория Средней и Центральной Азии. Это огромнейшее пространство. Вообще удивительно, что за 10 лет была создана империя в 5,3 миллиона квадратных километров, что превышает и Римскую империю.
Ну, смелость города берет вообще, они все очень малыми силами, обычными там силы противостояли военные, ну, в 10 раз превосходящие то, что было у Александра Македонского, что говорит о том, что он, несмотря на молодость, был, конечно, выдающимся еще и военным деятелем.
Не только военным деятелем, философом, и даже поэтом, и даже писателем, потому что он был учеником великого греческого философа Аристотеля, которого пригласил как раз именно его отец Филипп II. И именно отец Филипп II дал очень многое для Александра. Но вернемся ко второму персонажу. Аттила, которого называли «Бич Божий». Наша книга...
И о нем сняты фильмы, написаны книги художественные, и очень много всего там наворочено, что он там брата убил, убрал там с политической арены, что он, так сказать, боролся за власть. Ну, наверное, это... Правда, но другое дело, как расставлены акценты в этой теме.
Давайте мы определимся, в каком вопросе. На самом деле, эпоха заката Римской империи, 5 век нашей эры, это два выдающихся человека. Аэций, который называют последний римлянин, который и мог совершить главное, единственное военное поражение Аттила получил именно от Аэция. Но именно... То, что император боялся Аэция, Аэция был предательски убит, и это предрешило окончание, то есть гибель Римской империи. И, соответственно, Аттила – несобирательный образ. Аттила был не столь кровожаден, это был расчетливый, абсолютно серьезный и, я бы сказал, очень большой политик, помимо того, что он был еще и государственным деятелем. Все варварские государства, которые... были непосредственно уже в конце 5-го столетия, потерпели поражение от Аттилы. Поэтому говорить об Аттиле, о том, что это образ собирательный, что это образ якобы надуманный, сплошная мифология, отнюдь нет. Это действительно серьезный исторический образ. И я благодарен своему непосредственно соавтору Георгию Юрьевичу Ситнянскому, который работает в Академии наук, который является профессиональным историком, который очень много тоже сделал для этого. Поэтому вместе с ним мы написали эти книги. Почему? Потому что история древнего мира, еще раз говорю, подчеркиваю, было два великих правителя Евразии. Александр Македонский и Аттила. Поэтому, соответственно, что самое удивительное в этой ситуации, что как раз третьим великим правителем Евразии становится русский великий князь Киевской Руси Владимир Мономах.
Который последние там 12 лет был великим князем, а до этого сидел на различных, вот, так сказать, престолах в различных княжествах. Ну, в общем-то, мне кажется, что тут сходство есть у всех этих трех людей. Когда идет борьба за власть... Там неважно, родственники, родственные отношения, близость, там, знакомство и так далее. Все равно борьба за власть и за деньги лежит в основе всего. И начинается раскол. И вот Владимир Мономах, ну, я, естественно, освежил в памяти, ну, одно из образований у меня историческое, надо сказать, историко-архивный институт в свое время заканчивал. Я все-таки освежил в памяти биографии, прочитал биографии всех наших трех героев, о которых мы сегодня говорим. И вот, мне кажется, то, что их объединяет, это тоже сопротивление. Но сопротивление помогает движению. Без трения нет, как бы колеса перестали бы крутиться, если бы не было вот этого сопротивления почвы. Что еще их объединяет, на ваш взгляд? Вот цель у них все-таки была одна – сломить сопротивление, создать что-то единое, создать империю, как сегодня бы мы сказали. Но имперское сознание и империя не есть ни эллина, ни иудея, когда люди работают во славу империи, работа их направлена на возвеличивание империи, на борьбу с врагами. Там не важно, твоя нация не важна, кто ты есть. Важно, что ты предан империи. И империя, ну, та же Древняя Римская империя поднимала на щит даже вот этих вот вольноотпущенников, даже бывших рабов. Некоторые из них делали колоссальный рывок вперед, так сказать, социальный лифт был, если человек оказывался в нужное время в нужном месте и работал во благо империи.
Ну, давайте разберемся более серьезно в этом вопросе. Скорее всего, Владимир Мономах будет исключением из правил. И здесь мы можем говорить о том, что, наоборот, разъединяет его от Александра Великого и от Аттилы. И, собственно, Александр отличается от Аттилы. Если Аттила – это жестокий завоеватель, человек, который действительно прославился своими завоеваниями, то Александр Македонский двигала идея именно создания евразийского государства. Потому что в бытность того он прекрасно понимал, что македоняне и греки – это песчинка в огромном количестве народов, которые присоединялись к империи Александра Великого. И здесь он стал приближать свою, вернее, уже и персидскую, и бактрийскую, и сагдийскую, те многочисленные народы непосредственно к себе для того, чтобы они служили в этой империи, для того, чтобы они становились полноправными членами этой империи, что вызвало, конечно, негативную реакцию со стороны греков и македонян. И были заговоры и так далее, но, тем не менее, Александр шел к своей цели. И главная цель была еще, помимо исторической, политической, географической, он шел к краю Ойкумены, которую ему учил Аристотель. Он должен был дойти до последнего моря. И, соответственно, помимо его великих, ну, можно сказать, действительно подвигов, именно подвигов в плане именно военной стратегии, потому что побеждать силы, которые были в 10, в 15, а то и в 20 раз превышали численность македонской греческой армии, это нужно было суметь. В отличие от Аттилы, который имел многочисленную армию. Ну, кстати, Аттила – это же и великое переселение народов. Пятый век ознаменовался именно этим, потому что именно гуннское нашествие практически перекроило весь мир. И вот здесь мы как бы видим другое. Удивительную личность Владимира Мономаха, который на первоначальном этапе отказывается от власти. Вы когда-нибудь видели человека, который может отказаться от власти? Владимир Мономах.
Ну, был некий римский император, который капусту поехал сажать на какой-то остров, где у него там было имение. К нему пришли, просили его вернуться к власти, потому что там раздрай пошел и нестроение. Он сказал, нет, вот у меня тут огород, я тут ращу цветы, там всякие посадки у меня, идите нафиг, надоели вы мне. Ну, это вот редкий случай в мировой истории.
Знаете, давайте так, смотрите. Кто такой Владимир Мономах? Владимир Мономах – это дальновидный, очень, подчеркиваю, дальновидный политический деятель, и он появляется именно уже в 12 столетии, тогда, когда практически в Киеве вспыхло народное восстание против ростовщичества. Киев был бы в буквальном смысле погружен в пучину гражданской войны, которую не перенесла бы Киевская Русь. И Владимир Мономах тогда понимает, что именно этот момент – главное, что именно сейчас он должен прийти, он должен возглавить Киевскую Русь, и он должен навести порядок, он должен провести и внутренние реформы, экономические в первую очередь, социальные, политические, и внешнеполитические, потому что был уже еще более грозный враг, чем печенеги, это половцы. именно 100, подчеркиваю, не 89, мы тщательно изучали с Георгием Юрьевичем Ситнянским, моим соавтором, историю Владимира Романа, 111 боевых походов. И, казалось бы, победа, вот она, степь, половцы практически ушли. Нет, Мономах не занимается тем, чтобы добить половцев. Он, наоборот, приглашает их. Устраиваются всевозможные родственные браки. Практически степь, а это и часть Казахстана, и даже северная часть Средней Азии, номинально практически входят вот в эту Киевскую Русь. Таким образом, именно Владимир Мономах, основатель первого российского полицентрического государства. Хотите, даже могу сказать такое, что именно Владимир Мономах – это Владимир Путин 12-го столетия. Переверните цифру 12 и 21. Удивительно. Но еще более удивительно, все мы знаем, когда он стал великим князем, дата смерти абсолютно очевидна – 19 мая 2125 года. Но поразительно другое. Мы тщательно изучали, и вполне можно предположить, и есть основания, что Владимир Мономах родился 7 октября 1052 года. Ровно через 900 лет рождается нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а именно 7 октября 1952 года. Совпадение? Возможно.
Ну, в любом случае, весьма символичное совпадение. У меня вопрос, какие источники вы использовали? Это очень важно, потому что одно дело беллетристика или как бы беллетристические какие-то, даже летописи, не секрет, бывало, что и переписывались, и в русской истории, и в истории Западной Европы это было в угоду тем или иным политическим моментам, и не всегда им можно доверять. Бывала одна летопись, а в ней 4 разных варианта какого-то текста, повествующего о том ином политическом деятеле. Ну, я знаю, что много всего написано и про Атиллу, и про Александра Македонского, и про Владимира Мономаха. Насколько можно доверять? Ну и что вы использовали при написании этих вот 3 книг исторических исследований?
Помимо непосредственно главных источников, а именно летописей, письменных источников того времени, современников, а также литературы величайших советских историков Крекова, Мавродина, Рыбакова, вся практически историческая и историографическая литература, связанная именно с 11 и 12 столетием. Но и еще один фактор, который мы тщательно просмотрели, это календари. Календарь того времени 12-11 столетия. И календари нынешние современные, которые менялись. И, соответственно, проведя тщательный анализ, можно было привести к выводу, что это все-таки 7 октября. Это все дается абсолютно точно в нашей книге. Владимир Мономах Великий, первый русский правитель Евразии. Но что самое удивительное, что помимо, смотрите, первого мы называем Александра Македонского, второго мы называем Атилой, как раз первым, подчеркиваю, первым правителем Евразии явился именно Владимир Мономах, русский князь, и он же идет в истории третий, потому что древний мир, это мы, как вы сказали, уже Александр Македонский, Атила, он является третьим непосредственно правителем Евразии, потому что именно при нем и создается это полицентрическое государство.
Расскажите, пожалуйста, про Владимира Мономаха несколько более подробно. Не все наши радиослушатели в материале. Конечно, за краткое эфирное время это невозможно. Я отсылаю всех вот в интернет, там все есть, и можно и книги какие-то найти. И, естественно, вот эту, прежде всего, Владимир Мономах Великий. С кем воевал Мономах в течение вот этих вот периода своего нахождения у власти? Потому что нахождение наверху властной пирамиды – это борьба, это войны, это династические браки, это политическая борьба, подсиживание, предательство, родственники близкие, которые вот вроде, так сказать, должны быть друзьями и поддерживать, вдруг выясняется, что они главные предатели, и они знают все твои уязвимые точки, твою ахиллесову пяту.
Вы знаете, давайте сначала поговорим о том, почему эта историческая личность, к глубочайшему сожалению, забыта нашими историками. А именно эта личность сочетает в себе непосредственно лучшие черты характера. и княгини Ольги, и великие Святослава, воителя, полководца, и Ярослава Мудрого, и, конечно же, Владимира Первого. Вот все это сочетается во Владимире Мономахе. Недаром его праправнук Александр Ярославович Невский говорил о том, что русское государство создано его прапрадедом Владимиром Мономахом, потому что это величайший человек эпохи, потому что он, Александр Ярославович Невский, следовал заповедям и следовал тем направлениям, которого следовал именно Владимир Мономах. Но что самое удивительное, что важнейшие исторические события средних веков XI столетия, как ни странно, относятся опять же к Владимиру Мономаху. В чем причина? Что же случилось? А очень просто. В второй половине 70-х годов XI столетия произошел конфликт императора Священной Римской империи Генриха IV и римского папы. И, казалось бы, а здесь и Польша, которая, конечно, поддерживала в первую очередь римского папу, и Чехия, которая была составной частью Священной Римской империи. И, казалось бы, при чем здесь Мономах? При чем здесь Европа? А дело в том, что римский папа в определенной степени обратился за помощью к Руси. И Владимир Мономах, и его брат Олег совершили таки военный поход, который у нас мало освещается. И говорится, что там 4 месяца. 4 месяца просто так войска не ходят. 4 месяца – это довольно приличный срок. Именно в этот срок были нанесено поражение и чешским войскам, входившим в Священной Римской империи, и сам император потерпел определенное поражение, причем настолько серьезно, что восстановить борьбу против римского папы он уже не мог. Отсюда и знаменитое Каннское сидение, когда потом раскаивался Генрих IV, падал ниц и вымаливал это прощение.
И стоял у офиса там, а папа там периодически отдергивал занавеску, смотрел, да, и шел дальше пить чай там.
Да, но вот что самое удивительное, что дал этот поход нашему русскому государству? А он дал очень многое. Во-первых, и император Священной Римской империи, а я хочу сказать, что на тот момент, к концу XI столетия, Священная Римская империя была главным государством Европы, самым мощным государством Европы. Власть римского папы довольно была очень и очень сильной. Но после похода Владимира Мономаха, поражения Генриха IV, мы увидели совершенно иную картину. Все последующие плеяды римских пап и руководители королей Европы, императоры Священной Римской империи, вдруг стали называть Киевскую Русь варварским государством, которое, в принципе, для Европы не имеет никакого значения. И, как ни странно, именно римский папа Урбан призывает куда? В крестовый поход. Но не против Руси, а туда, за освобождение гроба Господня, туда, на Ближний Восток, в Палестину. Таким образом, именно Владимир Мономах ровно чем на 100 лет, а более 100 лет, практически предотвратил нашествие Запада на Киевскую Русь, на русские земли. На 100 лет европейцы забыли про Русь, помня те, можно сказать, мощнейшие победы, которые были в течение 4 месяцев. Мало того, и польский король, и чешское королевство, которое входило как раз в состав Священной Римской империи, и венгерское королевство. Все стали с определенной боязнью и опаской относиться именно к русскому государству. Таким образом, Европа направила все свои силы туда, на Ближний Восток. И только в начале 13-го столетия появляются первые ордена. Орден меченосцев, а далее, так сказать, Тевтонский орден. И вот только тогда начинается нашествие. И Александр Ярославович Невский говорил, что его, и именно, подчеркиваю, его прапрадед Владимир Мономах действительно показал Европе ее место, и что только торговые, экономические отношения могут привести Европу к благоденствию и благополучию с Великой Русью.
Вадим Юрьевич, ну вот это все удивительным образом, конечно, то, что вы говорите, пересекается с днем сегодняшним. И те победы русского оружия, которые медленно, трудно, но происходят, и те новые виды оружия, которые мы явили миру, и буревестник, и орешник, и современнейшая торпеда «Посейдон», и вот уже речи ведут о возобновлении испытаний ядерного оружия. 30 лет это не проводилось в силу договора, но Трамп, собственно, сам первый это все нарушает. Вот это, мне кажется, тоже, по сути дела, экстраполируется на то время, на ту эпоху, и мы видим, что все в мировой истории повторяется, все идет по кругу. И все эти победы, которые, я думаю, нас ждут впереди, несмотря на все сложности, они опять подтолкнут Запад, как та шавка, которую там ногой дали по морде, она опять убежала в свою, так сказать, свою конуру и будет там сидеть, не высовывать свой нос. Будет такое.
Вы знаете, давайте так, откровенно, я же недаром еще раз подчеркиваю, что Владимир Мономах можно абсолютно точно сравнить с Владимиром Путиным. Назовем так, это Владимир Путин 12-го столетия. Почему? Смотрите, на сегодняшний день вся стратегия нашего российского современного государства направлена на создание единого евразийского сообщества. И действительно, БРИКС, ШОС, эти все непосредственно организации на самом деле показывают, что, оказывается, можно мирно существовать, налаживать экономические, торговые, политические, любые вопросы можно урегулировать и решать. Нет превосходства той или иной страны над другой. А Запад всегда жил за счет других стран. Запад всегда жил только тем, что грабил, что высасывал в буквальном смысле все соки из тех или иных государств. И Владимир Мономах делает то же самое. Он увидел всю вот эту вот адскую, я бы сказал, циничную сущность Запада. Он увидел и коварство римского папы, и коварство императора Священной Римской империи, польского короля, чешского короля, венгерского короля. Он прекрасно понимал, что уже тогда, в то время, что, несмотря на династические браки, несмотря на определенные отношения, они выстраивались, безусловно, с Европой. И супруга была непосредственно от англосаксов, которая, в принципе, любила очень. Но суть-то не в этом. Он уже тогда сделал самый важный, я бы сказал, исторически важный путь при создании первого российского государства, полицентрический, в котором непосредственно приглашает воинов степей, непосредственно людей, которые представляли степь, а именно половцы. А кто такие половцы? Ныне, так сказать, это у нас и казахи, и киргизы, соответственно, и другие среднеазиатские народы – это все потомки половцев. Да, здесь сыграли определенную роль и гунны, но тем не менее, я хочу вам сказать, что он приближает непосредственно, и многие половецкие ханы, половецкие воины служили в киевской армии. Это была лучшая, подчеркиваю, лучшая, самая сильнейшая армия в Европе. Да, были тяжелые отношения с Византией, были непростые отношения, но тем не менее, именно Киевская Русь Владимира Мономаха была монолитным, мощнейшим государством. И практически все историки абсолютно уверены, появись монголо-татары в 12 столетии, в период правления Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого или Мстислава Удалого, Удатного, то никакие монголо-татары не смогли бы завоевать Киевскую Русь.
У меня вопрос о роли личности в истории и об ответственности за свои слова и за свои поступки у руководителей стран, руководителей объединения этих стран. Но мы видим, ушел Атилла, были полчища гуннов, и куда эти полчища гуннов делись? Все, все было заведено на одну крупную политическую фигуру. Умирает молодым достаточно Александр Македонский, Александр Великий, и что происходит с его наследством? Начинается грызня между соратниками, войны и так далее. Ну, Мономах не случайно написал свое слово к потомкам, потому что он тоже предчувствовал, что вот эта вот грызня, которая свойственна вообще всему этому периоду феодальной раздробленности, способна уничтожить те завоевания, которые были достигнуты кровью, большими усилиями. И в то же самое время вот сегодня мы видим абсолютно малую степень ответственности у политических многих деятелей Западной Европы цивилизованной, у того же Трампа. Ну, Байден и Трамп, на мой взгляд, вообще близнецы-братья, потому что ни первый не отвечал за свои слова, ни второй за свои слова не отвечает. В общем, а от слов и поступков вот этих людей, от слов и деяний президента США просто зависит ситуация в мире очень сильно. То есть, когда человек неадекватен, когда он способен дать команду на начало войны, ну, мы знаем, к чему это может привести, к мировой катастрофе. То есть ситуация сегодня более страшная, более тяжелая, чем во время 1962 года, во время Карибского кризиса.
Ну, давайте вернемся непосредственно к Владимиру Мономаху и тут же вернемся в современность. Владимир Мономах, потому он и великий, что этот человек, человек с большой буквы, отвечал полностью за свои слова. То есть человек, который в определенной степени всегда следовал определенным законом. С законом, в первую очередь, в политике тоже существуют свои законы. И слово лидера, слово отца нации, можно назвать так, это очень и очень многое значит. Соответственно, Владимир Мономах был таким человеком. Таким человеком является Владимир Путин. Что касается непосредственно, скажем так, визави американского президента Дональда Трампа, то здесь ситуация несколько иная. Очень большую роль играет глубинное государство англосаксского или англосаксонского мира, которые дергают за ниточки и подкармливают непосредственно та финансово-олигархическая верхушка, которая и определяет как внутреннюю, так и внешнюю политику. Президент на данном этапе в любом случае, конечно, должность очень большая, но зависимая. Возьмите нынешнего госсекретаря Соединенных Штатов Америки господина Рубио, который является человеком как раз именно этой финансовой олигархии, человеком глубинного государства.
И связан с демократами, а отнюдь не с республиканцами.
Нет, он республиканец. Тут, знаете, это как некая игра, да, вот если существует вот эта финансово-олигархическая группировка, у которой в левой руке республиканцы, в правой руке демократы. Ну, республиканцы, конечно, в большей степени это крупнейший промышленный бизнес, это нефтянка, газа, а демократическая партия – это как раз именно финансовые.
То есть это куклы на пальчиках, да?
В определенной степени можно сказать и так. Поэтому, соответственно, так сказать, выжимать из президента Соединенных Штатов Америки все, что мы хотим, будет сложно. Он находится между Сциллой и Харибдой, то есть между молотом и наковальней. Это человек, который не принадлежит даже самому себе.
То есть вы хотите сказать, что вот эти его скачки, там он сегодня заявил одно, на следующий день диаметрально противоположное, это не в силу отсутствия, так сказать, адекватности сознания, а в силу того, что откуда-то позвонили и сказали: братан, что ты сказал, что ты несешь такое, ну-ка немедленно дезавуируй свои заявления.
Я думаю, что это не совсем так, но в определенной степени ему, мягко говоря, подсказывают. И поэтому президент, а в данном случае Дональд Трамп, это на самом деле, я бы сказал, в определенной степени это человек, который умеет держать интригу. Это человек, который, да, человек слово сегодня дал, завтра забрал, но он вынужден это делать. По той простой причине, что он старается лавировать. Лавировать, дабы все-таки вести хотя бы какую-то свою политику, потому что, в принципе, если быть предельно откровенным, главная цель Трампа как раз уничтожить это глубинное государство и поставить эту финансовую олигархию на службу государству, чего не удавалось никому. А Джон Кеннеди был убит только по одной простой причине. Конечно, множество есть факторов, но по одной простой причине. Этот человек хотел, чтобы доллар США стал долларом государства США, правительства США, и это ему не простили. Соответственно, Дональда Трампа поставили в определенной степени, дали ему путевку на президентство при двух условиях. Первое – сохранение доллара. Второе – умение сделать так, чтобы поссорить Китай и Россию. Это было вторым условием, хотя еще более сложным. Трамп прекрасно это все понимает, но в определенной степени ведет свою, может быть, невидимую для нас борьбу как раз именно против тех людей, которые его и поставили, и дали ему эту так называемую путевку на президентство. Поэтому требовать сейчас от лидера США всю полноту ответственности, давайте быть предельно откровенными, невозможно. Но это не означает, что наше государство, в первую очередь президент наш, не должен вести диалог. Диалог крайне необходим, потому что в этом диалоге зарождается определенная химия между двумя людьми, и где-то идет определенная работа, которая помогает Трампу бороться с тем самым глубинным государством и хозяевами этих глубинного государства в лице финансовой олигархической верхушки англосаксонского мира.
Владимирович, вопрос не о литературе, не о ваших наработках и исследованиях, а о сегодняшней военной политической ситуации. Прежде всего, компания СВО, компания, которая на Украине идет. Мы медленно, трудно, но движемся вперед, побеждаем, освободили несколько важных в стратегическом отношении пунктов опорных, где находились войска ВСУ за последнее время, и, Бог даст, еще дальше продвинемся. Каков ваш прогноз? Вот западники на словах, вот мы это видим, вроде мы да-да-да, конечно, поддержим, но уже и Голландия отказалась предоставить, там Бельгия свои военные, так сказать, наступательные виды вооружений, самолеты от Швеции, украинцы тоже не получили обещанные. Ну и вот с томагавком тоже не очень понятно, есть они, получат, не получат. В общем, пока тайна сия велика есть. И появились публикации в западной прессе, что через полгода никакой Украины, возможно, не будет, и будет производиться дележка Украины уже всеми заинтересованными сторонами. Каков ваш прогноз? Он пессимистичный, оптимистичный или реалистичный?
Давайте я вернусь к Владимиру Мономаху по этому вопросу. Именно Владимир Мономах, скажем так, в своем завещании говорил о том, что делить Русь нельзя. Не было такой страны Украина. Это создано... В 2019 году, в декабре, на пресс-конференции Владимир Путин отчетливо сказал, что государство Украина впервые было произведено и создано, как ни странно, советником министра иностранных дел Российской империи Александра I, господина Чарторийского, князем Яном Потоцким, блестящим на самом деле умнейшим человеком, знавшим в совершенстве 7 языков, на мой взгляд, написавший потрясающий готический роман «Рукопись, найденная в Сарагосе», я буквально зачитывался этим. Но этот человек получает высшую награду Российской империи, орден Владимира Первой степени, и был самым настоящим русофобом, ненавидящим Россию. Вот что самое удивительное, что таких людей ждет печальный конец. Он застрелился после Венского конгресса. И, как ни странно, в Виннице, как, кстати, одно из, так сказать, родоначальных поместья нынешнего господина Порошенко. Так вот, я хочу сказать, что он сказал, что никакой дележки нынешнее руководство нашей страны допустить не должно. Что касается Западной Украины, я поработал практически во всех западных районах Украины, практически во всех, и в Ивано-Франковской, и во Львовской, и в Черновецкой, и в Хмельницкой, и в Ровненской, Волынской, во всех областях. Подчеркиваю, что 80% население практически безразлично, какая будет власть. Лишь 20% вот той, так сказать, мягко говоря, ударной силы бывших правнуков, внуков, той, скажем так, бандеровской непосредственно верхушки, вот эти люди и являются основным авангардом для решения этих вопросов. Но именно эти земли могут быть тем самым буфером, необходимым в защите нашего государства. И это в любом случае наши русские земли, исконные русские земли, которые и входили в состав Киевской Руси при Владимире Мономахе. Допустить этого нельзя. Почему? Потому что если будет дележка, будет создана опять структуры, которые будут направлены против нашего государства. Если хоть метр бывшей Украинской Советской Социалистической Республики останется, этот метод будет напичкан всем, чем угодно, в том числе ядерным оружием, направленным против нашего государства. И на сегодняшний день гибнут наши братья, отцы, мы, сыновья, обязаны в любом случае довести это до логического конца. И правильные, главные непосредственно слова, специальной военной операции. Это демилитаризация и денацификация. А, соответственно, абсолютно правильное решение – присоединение всех территорий к территории Российской Федерации, как это сделано с Донецкой Народной Республикой, с Луганской Народной Республикой, с Запорожской областью и, соответственно, с Херсонской областью. Только так. И ничего иначе. Мало того, даже Дональд Трамп как-то в разговоре с европейскими лидерами сказали, что Путин хочет всю Украину. Не Украину он хочет, а хочет русскую землю, свою русскую историческую землю вернуть. Поэтому Владимир Мономах буквально с 12 века призывает нынешнего лидера Владимира Путина не отдавать ни пяди русской земли. Что касается исхода специальной военной операции, это была необходимость. Но прав был Владимир Путин в другом. Что сказал, что, конечно, надо было начинать раньше, о чем мы, собственно, все время говорили. Но оказались в меньшинстве. Сколько было негатива, зла, направленного против нас, тем не менее, наша точка сейчас зрения восторжествовала. И это правильно. Потому что в первой книге, о которой мы с вами говорили, «Евразийство», когда мы создавали непосредственно движение «Океан», по Украине было воспринято буквально во всех регионах Украины. Тогда жители Украины, а я хочу сказать не Украины, а Малороссии, Новороссии, Карпатская, Закарпатская Руси, Червонная Руси, если хотите, можно и так назвать, стремились быть с Россией. Мы вернем непосредственно сознание, постепенно вернется к тем истокам, я бы сказал, тому гену, который и является для нас Великая Киевская Русь, первое полицентрическое государство, созданное именно Владимиром Мономахом. Но что самое удивительное, смотрите, Путин подписывает указ в 29-м году с 300-летию со дня рождения Екатерины Великой. Так вот, Екатерина Великая, которая сказала, что я завершаю деяния Петра Великого, благодарна основателю русского государства Владимиру Мономаху. И именно это имя не должно быть забыто. Оно должно снова быть главным именем нашей истории. Именно этот человек, не только первый правитель Средневековья Евразии, не только первый русский правитель, это основатель нашего полицентрического государства, которое сейчас создает Владимир Путин.
Ну, я думаю, нужно, абсолютно прав Вадим Мингалев, нужно терпения и стойкости набраться, понимать, что исторические процессы, они зачастую неоднозначны, что идет борьба с использованием современных средств воздействия на умы, очень большие силы и средства вливаются в эту борьбу. Поэтому клевета, которая сегодня идет с той стороны, ну, она всегда была. Вспомним даже 17-18 век, а ни интернета нет, ни радио, ни телевидения нет, но большими тиражами выпускали всякие подметные листки, где клеветали на тогдашних наших царей, на политическое руководство страны. Писались в соответствующем ключе книги, исследования, воспоминания, которые у нас вот с легкой руки наших либералов в 90-е годы здесь активно переиздавались. Все эти вот послы, ну, по совместительству агентура западных разведок, которые тут работали и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м веках, вот это все выходило без каких-то комментариев и выдавалось за правду последней инстанции, и клеветали и на царя Иоанна Грозного. Вот сейчас в Вологде, благодаря, так сказать, тамошнему губернатору, был установлен памятник, и это замечательно. И другим политическим нашим деятелям видным, конечно, должны тоже быть где-то восстановлены памятники, потому что в советский период они уничтожались, а где-то по новой должны стоять эти памятники и напоминать про этих политических деятелей и про то, что они сделали. Кстати, по-моему, Владимиру Мономаху есть памятники, да, в Российской Федерации? Ну, или они были уничтожены все-таки?
К глубочайшему сожалению, их практически нет.
То есть, когда все ломали и уничтожали, и памятник Александру Третьему, ну, все помнят, это есть съемка даже документальная, когда там Владимир Ильич там стоял, там дергал за веревку, и другие его там соратники и уничтожали вот этот вот замечательный памятник. Вот это вот нужно все ломать, эту ситуацию нужно ломать. Конечно, надо интересоваться историей России, читать книги, читать исследования, которые худо-бедно появляются. Где, кстати, вот ваши книги-то купить можно? Как-то можно заказать через какую-то
сеть? Да, вы знаете, к сожалению, пока книга только вышла, но мы постараемся так, чтобы она нашла своего читателя, и в ближайшее время появится, допустим, на таких... непосредственно интернет-сайты, как Озон, может быть, каких других, может быть, книжные магазины. Сейчас мы работаем над этим делом и прилагаем максимум усилий, чтобы книга нашла своего читателя. Почему? Потому что именно те исследования, которые уже непосредственно сделаны в этой книге, этих исследований не было. Поэтому там дано очень много.
То есть есть эксклюзивы просто?
Конкретно. Да, и здесь эта книга связывает непосредственно эпоху 12-го столетия с нынешней современной нашей эпохой, эпохой 21 века, причем, так сказать, сравниваются личности и Путина, и Мономаха, и это крайне важно, потому что это имеет огромную историческую связь времен. И вообще наша серия «Великие правители Евразии» будет рассматривать связь времен великих правителей наших русских непосредственно монархов, которые будут иметь тесную связь с современностью. Мы будем это показывать. Это будет интересно, это будет важно, чтобы люди могли смотреть, анализировать, мыслить. Потому что книга должна заставлять человека мыслить и любить свою историю. И в конце я хочу добавить одно последнее, что если специальная военная операция будет доведена, а я почему-то уверен, что она будет доведена, и не останется клочка земли, то смею вас уверить, европейские лидеры, не имея плацдарма на нынешней так называемой Украине, а имею в виду в Малороссии, соответственно, просто не рискнут развязывать новую войну. Они и так уже понимают, что сила России велика, и одолеть ее военным путем невозможно.
В общем, как обычно, путь к миру лежит через войну. Ну, к сожалению, все это затянулось у нас, но куда деваться, так вот сложилась современная история. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже во второй раз к нам приходит Вадим Юрьевич Мингалев. И, надеюсь, придет еще и встреча наша не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. Спасибо.
Банкир сказал, России больше нет. Мудрец изрек, и никогда не будет. И как пророк заговорил поэт, лет через сто о ней весь мир забудет. Лет через сто о ней весь мир забудет. Мудрец заметил, да была ли она. Поэт вскричал, клянусь, она приснилась. И вместе хором «Нищая страна, зачем ты только на земле явилась? Зачем ты только на земле явилась?» Века, они вещают дружно, России нет, России не бывать. Привет, друзья, порой вам тоже нужно о чем-нибудь приятном помечтать. А Русь стоит, да и куда и деться, ведь даже тем, кто так ее кулит, она свой след оставила на сердце, и за весь мир стенает и болит. Там стоит, да и куда ж ей деться, ведь даже тем, кто так ее хулит, она свой след оставила на сердце, и за весь мир стена этой боли. И за весь мир стенает и болит.